Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях игумен Силуан Туманов, председатель информационного издательского отдела Санкт-Петербургской епархии. И, конечно, вот сегодня я очень рад вас видеть, отец Иван. Здравствуйте.
Спасибо большое, Глеб.
Я очень прошу вас благословить наших телезрителей.
Благословение Господне да пребудет со всеми нами.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи очень интересная, и мы будем говорить о царском столетии. Я не оговорился, именно о столетии. И почему так, мы будем сегодня на эту тему размышлять. И, конечно же, будем с нетерпением и радостью ждать ваши сообщения, ваши звонки по телефону в нашем славном городе Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем рады слышать и говорить с вами в прямом эфире. Ну что же, вот тема «Царское столетие», само по себе название конференция, которая прошла в первый раз, это, я так понимаю, что это не просто конференция, которая касается только Петербурга, но я так понимаю, что это вообще международная конференция. «Царское столетие». Почему такое название?
Ну, вот как вы уже сказали, 20 ноября этого года в Синем зале Санкт-Петербургской митрополии прошла международная конференция «Царское столетие». Международная, потому что в ее работе принимали участие представители разных регионов России, Белоруссии. И посвящена она была столетию с дня расстрела царской семьи, которая исполняется в этом году, исполнилась в этом году, и 150-летию со дня рождения последнего русского царя Николая Александровича Романова. «Царское столетие» действительно название необычное и даже немножко провокационное, потому что меньше всего это столетие можно назвать царским. Скорее наоборот, русское общество сознательно отвергло царя, монархию и старалось выстроить всю свою жизнь в отрыве от идеалов монархии. Но парадоксальным образом память о последнем русском царе и о его семье не ушла в небытие, и сегодня царя вспоминают. Ну, конечно, понятно, что общество не едино в оценке Николая Александровича, и если верующие люди вспоминают о нем как о святом страстотерпце, то многие и в церкви, и вне церкви предпочитают отзываться о нем как о слабом правителе, слабохарактерном, плохом кадровике и так далее. Ну, лично для меня, человек, который 23 года царствовал, и за время его правления Россия росла в экономическом плане, в политическом и так далее, с Россией считались, Россия была одним из ведущих государств на мировой арене, сложно назвать это правление слабым. Конечно, мы можем какие-то претензии, несомненно, предъявлять к правлению последнего государя. Вопрос только в том, зачем. И вот, вспоминая о последнем царе, мы задаемся вопросом, зачем мы это делаем. К чему наше столетие нас сегодня подводит? И первый ответ, который очевиден для православного человека – царское столетие должно привести к миру и согласию в обществе. Парадоксально, ведь как раз по поводу личности царя столько совершенно противоположных мнений. И тем не менее это так. Задача всех нас, вспоминающих о государе, не в том, чтобы навешать друг на друга ярлыки, чтобы бороться какими-то цитатами, фактами, которых у всех противоборствующих сторон достаточно, а чтобы спокойно обсудить, почему стала возможным братоубийственная война, начавшаяся практически сразу после отречения государя, почему стало возможным совершенно иное, нежели планировали создатели светлого будущего развития России и так далее. И вот ответ на этот вопрос, я думаю, он полезен как раз не только для того, чтобы разобраться в прошлом, но и в первую очередь что-то понять в настоящем и так или иначе скорректировать развитие будущего. В первую очередь, говоря о царе, мы говорим о русских людях. Для нас сегодня, воспитанных в советской России, в советской демократической парадигме, это может показаться необычным и неожиданным. Звучат очень много раздраженных голосов о том, вот вы вспоминаете о царе, а ведь сколько простых людей погибло, что же, они недостойны того, чтобы они вспомнить. И вот это как раз и есть, скажем так, проблема демократического восприятия царского служения. Когда царь мыслится одним из граждан, только более привилегированный, с большими возможностями, ну, люди видят внешний лоск, корону, бриллианты, красивые выходы, служение, возглашение в храмах. Но служение – это в первую очередь труд. И труд тяжелый. И вообще управление чем бы то ни было, тяжелый труд, а уж государством тем более. Вот, поэтому я не думаю, что стоит так легко предъявлять какие-то упреки Николаю Александровичу. Царь с точки зрения монархического мышления – это в первую очередь первый в своем народе. Это тот, кто стоит от имени народа перед лицом Божиим. Это молитвенник за свой народ. И неудивительно, что царь разделил судьбу русского народа. Поэтому, когда мы говорим о царе, это не значит, что мы забываем сотни тысяч россиян, пострадавших 100 лет назад и вот во все вот это тяжелое столетие от рук своих же братьев, своих же сестер. Мы вспоминаем о всем русском народе именно потому, что мы мыслим монархически. Царь первый не потому, что он лучше всех, а потому что это его крест, это его обязанность молитвенно предстоять за русский народ. Поэтому один из основных выводов, которые мы делаем из царского столетия, это необходимость памяти о новомучениках и исповедниках российских, о всех русских людях, которые пострадали в братоубийственной войне, которые пострадали впоследствии от репрессий, которые так или иначе пострадали за свою веру, за исповедание православия. И я думаю, что это очень важный вывод, который позволяет нам по-другому оценить свою собственную историю более трезво, более адекватно. И здесь, конечно, не стоит бояться фактов, никаких фактов. Даже если эти факты как-то не приятны нам или ломают какую-то сложившуюся красивую картинку, ну что ж поделаешь. Бояться правды никогда не стоит, потому что тот, кто на стороне истины, а истина – это Христос, он никогда не будет уязвлен правдой, потому что так или иначе все в этой жизни служит Богу. И, естественно, когда мы видим какие-то публикации или кинофильмы, или еще какие-то произведения искусства, касающиеся жизни царской семьи, в первую очередь мы должны, ну, сказать, соответствует ли это фактам. Ну, вот, недавно, мы знаем, был скандальный нашумевший фильм, имя которого, может быть, и не стоит.
Ну, всем все понятно.
Не всем все понятно даже. Упоминание просто. Не то, что я боюсь его выговорить, но я считаю, что это настолько ничтожный информационный повод, чтобы... Но почему я о нем вспомнил? Потому что для многих россиян то, о чем говорится в этом фильме, это факты. Но это неправда. Это как раз не факты, это как раз романтические, так сказать, фантазии создателей фильма. А факты не помешают представлению о царском служении, как о служении предстояния за Россию. Поэтому я думаю, что еще один вывод из этого столетия – это призыв. Призыв к режиссерам, к писателям, к поэтам – внимательнее оценивать прошедшее столетие и при создании своих произведений, во-первых, опираться на факты, а во-вторых, почувствовать суть служения царя. Я не говорю о том, что сейчас необходима монархия, хотя лично я по своим личным политическим убеждениям скорее монархист, вот, потому что я считаю, что начальник должен быть один. Но очевидно, что русский народ в большинстве своем отверг монархию. И мы видим, что сейчас фактически уже 100 лет прошло демократического развития России. Хорошо ли это, плохо ли это? Я не политик, и это не позволяет мне рассуждать как-то профессионально. Но я могу видеть, что в первую очередь важно, чтобы у русского человека царь был в голове. Это не значит, что вся иерархия ценностей должна быть в определенном соподчинении друг другу. И если у нас в голове в первую очередь служение Отечеству, служение России, которое исходит из сути нашего ответственного отношения к жизни как православных христиан, то в таком случае уже не имеет значения, монархистом или демократом. И именно поэтому личность царя, как человека, стремившегося служить своему Отечеству, она все-таки может быть примиряющим и объединяющим моментом. Я вот тут недавно узнал, что один из северных аэропортов собираются назвать в честь Николая Александровича. Ну, почему нет? Вот. Еще раз, я понимаю прекрасно, что общество очень разделено, и что найдется множество людей, которые скажут, что ну нет, 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 ну как, это ужасно, это Николай Кровавый, хотя если смотреть по крови, то совсем другие люди заслуживают этого эпитета. Но так уж несправедливо происходит в истории нашего Отечества, что люди, которые вложили всю свою душу в служение ему, подчас менее заметны и менее прославляемы, чем позеры, тираны и балаболы. Вот. Поэтому я надеюсь, что личность государя, она все-таки будет оценена по достоинству.
Я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям о том, что мы находимся в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы о царе, о царепочитании, о том, что мы сегодня обсуждаем, как тему, которая называется «Царское столетие», по названию той конференции, которая прошла. И, конечно же, мы напоминаем вам телефон в нашей студии 812, это код города, телефон 677-62-44. Будем ждать ваши звонки. У меня есть вопрос, связанный с тем, что я, конечно, вы хорошо сказали о времени, в котором, вот, например, я воспитывался. И я хорошо помню такой фильм, который назывался «Агония», и там, конечно, одним из главных персонажей был Григорий Распутин, и, конечно же, там очень много говорилось о семье. И, конечно же, там было все это представлено в очень таких, очень печальных, что называется, красках, но, тем не менее, я помню, как разговор о царе и о его семье был всегда на уровне такого, не знаю, фейка, что называется. Но мы это все воспринимали абсолютно, с полным абсолютно доверием, потому что другой информации не было. И вдруг настало время, когда слишком, даже, может быть, много информации стало выливаться такой, которой проверить было невозможно абсолютно. И вот в этом случае, что нам делать с историей, которой мы не знаем, но что нам, как нам разобраться в этой истории, в истории, ну, может быть, даже непредсказуемой истории нашей.
Знаете, Глеб, это очень интересную тему вы затронули, потому что, по моему глубочайшему убеждению, мы и сегодня ничего не знаем. Потому что огромное количество материалов, документов, Вот опять же на конференции Михаил Витальевич Шкаровский говорил о том, что подлинник документа об отречении, вот он...
Его нет.
Его нет. И это интрига определенная историческая. Мы не знаем подоплеки очень многих исторических событий. Только сейчас начинаем давать какие-то более-менее трезвые оценки персонажам столетней давности. Вот. Поэтому я думаю, что главная задача человека, который не хочет быть погремушкой, раскачиваемой случайными ветрами, главная задача человека – это трезвение. Смирение и трезвение. Не превозноситься над царем. Даже если кажется, что... Ну, или не кажется. Вот какие-то очевидные кадровые ошибки. Вот вы упомянули, например, Григория Распутина. Вот. Ну, большинство, скажем, духовно трезвых и вообще трезвых людей того времени отмечает его отрицательную роль в влиянии на царскую семью, вообще на политику России. Но, с другой стороны, один архиерей мудро подметил в беседе со мной как-то, говорит, вот обрати внимание, советские власти отчаянно демонизировали все, что им было не по душе. Иоанн Кронштадтский был черносотенец, антисемит, там еще что-то все так далее. Ну, царь все понятно, царица все понятно. И смотри, сколько грязи вылили на Распутина. Хотя, да, хотя очевидно, что разные есть сведения о нем. Из этого можно сделать выводы, что не настолько этот персонаж был так инфернален, как кажется.
Хорошая мысль. Давайте мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? И откуда вы звоните?
Я уже,
да? Да, это вы, да, да.
Спасибо, что вы меня тоже услышали. Я сейчас позвонила, пока у меня там взяли трубку. Короче, я из Ташки... Ой, из Москвы. Татьяна меня зовут.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, очень давно. Значит, когда это было, может быть... 53-й или 57-й год, папа с моим крестным ездили туда, где расстреляли, и оттуда уголь привезли. И по кусочку вот так вот нам дали, и братику. И у меня до сих пор в памяти, как братик крестится другой рукой, улыбается и грызет. Святое. Святое вот так вот шепчет. Это вот память такая с детства. И когда говорят какую-то клевету на царственных, мне прям так больно становится. Столько пострадали, столько добра для нас сделали. Говорили, что это типа причастие нам. Потому что, что ж, кровью освящен этот уголь и телами наших мучеников.
Татьяна, спасибо большое за ваш комментарий. Ну вот здесь, конечно, удивительно то, что это было в 50...
Да, несомненно. А с другой стороны, конечно, это... Ну, понятно, что это не причастие, понятно, что мы говорим о причастии только в отношении к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Но это никак не должно умалять наше сострадание и уважение к смерти и страданиям царской семьи, конечно.
Я вот, опять-таки, когда вот сейчас Татьяна говорила, я просто подумал еще о том, что действительно есть, может быть, в людях разные, ну, совсем вот раскол в обществе, который существовал всегда, на теме царственных страстотерпцев как бы проверяется особо. Потому что даже вот однажды в разговоре с моим просто близким другом, он мне задавал вопросы о царской семье и о почитании. Почему же мы вот сейчас говорим именно как о царственных страстотерпцах? И он меня спросил, а что же это такое страстотерпец? Вот давайте мы на этот вопрос и ответим.
Но страстотерпец – это сугубо русский чин святости, которого мы не видим в других православных церквях, в первую очередь греческой. И заключается он в том, что человек, имея возможность уклониться от страданий, тем не менее несет их, не отказываясь от Христа, не отказываясь от своего исповедания веры. И, как правило, страстотерпцами прославляли, так скажем, бояр, правителей России, вот государей, потому что страдания людей, которые легко могли бы избежать их, они более внушают уважение, чем страдания людей, которые никак не могут этого избежать. То есть здесь есть четкий оттенок добровольности. Почему канонизировали государя Николая Александровича? В свое время я познакомился с очень интересными воспоминаниями епископа Штутгартского Агапита, ныне здравствующий архиерей Русской зарубежной церкви. И вот он, побывав в Екатеринбурге на царских днях, как-то сказал, что когда в 1981, если не ошибаюсь, году Русская зарубежная церковь канонизировала Николая Александровича, во многом это была канонизация такая, как сейчас говорят, политическая, потому что царя надо канонизировать. Но побывав в России и увидев живое почитание последнего русского царя как святого, как угодника Божьего, как слышащего молитвенное воздыхание людей, оно вдохнуло в некоторый скепсис владыки Агапита веру. Вот, поэтому почитание – это не дело только теорий, это практика. И она на стороне Николая Александровича.
Непонятно. Давайте поднимем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Роман. Я звоню вам из города Тверь.
Мы слушаем вас.
Можно вопрос, да, задавать?
Да, конечно.
У меня, вопрос следующий. У меня есть знакомый, очень хороший знакомый, который почитает царскую семью. Вот. И он мне сказал следующую фразу, что царская семья была прославлена неправильно, вот, по его мнению. Вот. И сказал, что пока царская семья не будет прославлена правильно, то над Россией будут чары. То есть Россия не сможет вернуть былое величие, то есть воспрянуть и стать нормальной страной. Вот. И вопрос следующий. Влияет ли правильное прославление царской семьи на Россию?
Спасибо большое, Роман, за этот интересный вопрос. Вот. Я, к сожалению, не знаю, что такое неправильная канонизация, потому что если канонизация совершилась, то она правильная, и каких-то других вариантов мне неизвестно. В любом случае, влияет ли канонизация на судьбу России напрямую? Вряд ли. Другое дело, что канонизация влияет на сознание людей, живущих в России, которые уже влияют на ее судьбу. Поэтому канонизация государя – это очень хорошее подспорье тем людям, которые так или иначе вдохновляются монархическим служением, то есть предстоянием перед Богом. Не просто обустраиванием своей жизни в парадигме хлеба и зрелищ, а все-таки определенные вертикальные измерения в нее вносят. И монархия как единоначалие в принятии мнений и в управлении и так далее, это все-таки такое здравое начало. Мы это видим и на примере семьи. Если в семье абсолютное равенство голосов у всех, то, скорее всего, месячный доход будет уходить только на конфеты для детей и на кошачий корм. Поэтому все-таки необходимо определенное твердое единоначалие, которое всегда подразумевает, конечно же, консультацию, согласование, совет с другими членами семьи. Точно так же и в государстве. Мы видим, что сейчас практически везде монархия становится конституционной, даже в тех государствах, где она сохранилась до сих пор. И это никак не мешает развитию этих государств. Мы видим, что они замечательно развиваются, даже Великобритания, из неконституционного Дубай, например, тоже Эмираты, это довольно успешная монархия. насчет чар над Россией. И, понимаете, чары над Россией, они заключаются в голове каждого из нас. Эти чары в том, что мы позволяем бесам и нашей лени диктовать нам образ жизни. Вот все наши чары. Сбросить эти чары нетрудно. Надо ходить по воскресеньям в храм, заняться, собственно, собой, умереннее есть, пить, молиться и стараться заниматься чем-то и общественно полезным, что и богоугодным, и так далее. И тогда постепенно все эти чары уйдут, независимо от того, кто, как и что прославлен. Поэтому я думаю, что какое-то иное, эдакое прославление государя просто уже бессмысленно и не нужно. Все, что нужно, церковь уже сказала. Теперь дело за нами, за каждым из нас. Хотим ли мы, чтобы у нас в государстве царствовал здравый смысл? Или все-таки у нас, чтобы была такая демократическая, такая какая-то вот ни о чем, когда каждый имеет право на свое мнение, независимо от того, насколько оно профессионально, насколько оно подготовлено, это мнение, насколько оно вообще кому-то интересно и конструктивно.
Это вы очень точно подметили, потому что я иногда, если хор поет, и каждый из них поет отдельно, то это не хор, а, значит, соответственно...
Да, причем отметьте, что в хоре всегда есть хормейстер, регент и так далее, который может при этом сам не петь. Он не обязан быть хорошим певцом. Петь должны хористы. Мне, как регенту и певцу со сколько-то летним стажем, это очень знакомо. Вот. Демократия – это, как отметил в свое время еще митрополит Смоленский, нынешний патриарх Кирилл, демократия – это такая форма государственного управления, которая дана Богом по милосердию тем, кто уже не может понести монархию. Поэтому тут уж гордиться особо нечем.
У нас много храмов, посвященных, ну как много, немного, то есть храмов, которые посвящены царственным страстотерпцам, но тем не менее они есть. И есть у нас еще, конечно, храмы, которые забывают о самом главном, но больше всего почитают именно царя, то есть у нас превращается в некое царебожие. Вы мне ответите на этот вопрос сразу после того, как мы примем телефонный звонок.
Конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут, откуда вы звоните?
Здравствуйте, Владимир, Санкт-Петербург.
Очень приятно, Владимир, слушаем вас.
Вопрос более прикладного плана, в плане исторического развития вот этого драматического момента. Вопрос будет короток, март месяц. Тот самый зловещий день, ну или тот самый зловещий момент отречения государя. Но перед этим генерал Иванов, полки выделены для усмирения бунта. Вот тут бы хотелось бы понять какое-то просветление. Почему выделенные гвардейские полки не дошли до Петрограда? Почему не были усмирены бунтовщики? Почему так? Все были генералы против? Все были предатели? Или был какой-то шанс все-таки на восстановление законности? Спасибо.
Спасибо вам большое, Владимир, за этот вопрос, который, наверное, у каждого патриота отзывается в сердце болью. Была ли возможность все изменить? Была ли возможность защитить монархию? Была ли возможность стать монархией иной и пойти России по пути развития опережающего нынешние ведущие европейские державы? Как мы знаем, история не знает сослагательного наклонения. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Очевидно, что в круг государя, как он писал в своем дневнике, была подлость, трусость и обман. И естественно, что не все генералы не поддерживали царя. Но так сложилось, что царя обманули и убедили его в том, что все против. А он, как человек совестливый... Но опять же, понимаете, это наши домыслы на самом деле. Мы не знаем, что там было. Как вот мы уже говорили, у нас даже документа об отречении на руках нет. Вот. Но это не повод, конечно, к переписыванию истории. Но, тем не менее, мы не знаем многого. Поэтому я не знаю, Владимир, сколько людей было там за царя, сколько было против. Есть сейчас, конечно, множество исторических исследований, которые могут пролить свет на этот вопрос. Но я думаю, что сейчас важнее другое. За царя ли мы сами и в каком смысле? Вот только что вот Глеб поднял очень серьезный вопрос о крайностях. Одна крайность – это попытка нарисовать правителя, который, еще раз отмечу, 23 года царствовал и управлял Россией. 23 года. Представить его каким-то слабовольным, бестолковым, бессмысленным. Ну, погодите, ну, это немножко странно. Но есть другая крайность. Эта крайность называется «цари Божии». Это определенное искажение истории, определенное искажение церковного учения, когда царь называется соискупителем русского народа, причем именно уже русского народа. Это уже определенный здесь национальный, такой националистический аспект. И он уже как бы и не просто даже святой, а уже выше просто святых. И он играет какую-то невероятную роль в духовной судьбе России и так далее, и так далее. Как мы знаем, что царебожники, они вот в Подмосковье у памятника государю собирают какие-то молебные с чином особенного покаяния русского народа. Покаяние русскому народу, несомненно, нужно. И, вопреки распространенному мнению, покаяние – это не только личностный акт, но это и акт сообщества личностей. Покаяние – это поворот от греха ко Христу. И всякий раз, когда мы выбираем в своей жизни, с Богом мы или нет, мы совершаем этот выбор. Вот. Поэтому я думаю, что и если большинство русского народа выбирает добродетель вместо греха, выбирает трезвую оценку своей истории, то это и есть покаяние народа. И тут уже не нужно никакого царебожия и крайностей. Это вполне естественный христианский процесс.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Здравствуйте.
Из Свердловской области звоню.
Мы слушаем вас.
А скажите, пожалуйста, вот в свое время, ну, несколько книг было на тему монаха Авеля. Вот якобы этот монах написал предсказание о России, и он предсказал также вот падение дома Романовых. Какая у вас есть вот информация по этому поводу?
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое, Иван, за вопрос. Да, никакой. Никакой достоверной информации нет. Есть предсказания, есть книги, но доказать их подлинность не представляется возможным никак. Их либо принимают на веру, либо нет. Вот. Но еще раз подчеркиваю, для каждого православного христианина важно не какие были предсказания в далекой древности, а скорее, чем вдохновляться нам сегодня при оценке этих событий и при планировании своей собственной жизни. Поэтому я лично не вижу никак, каким образом предсказания Авеля могут мне помочь сегодня разобраться и в политической ситуации столетней давности, и сегодня. Несомненно, есть святые люди, которым Господь открывает и тайны мироздания, и будущего. И было бы странно это отрицать. Но, с другой стороны, знаете, сегодня такая есть шутка. Это моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис. Понимаете? Ну, есть вещи, которые не стоит принимать во внимание при расчете своих жизненных планов. Вот. И предсказание, пророчество. Мы с вами знаем, что пророк Иона получил определенное пророчество о жизни Ниневии, которая должна была бы погибнуть, если не покаяться. И когда ниневитяне покаялись, и предсказание не сбылось, пророк оказался в несколько неловком положении. Что это значит? Что не было пророчества? Нет. Это значит, что народ поступил так, как ему было сказано Господом. Но точно так же и здесь. Никакое пророчество не заставляет людей одних убивать, а других быть жертвами. Никакое пророчество не может человека заставить быть с Богом или отвергнуть Бога. Это всегда выбор самого человека. Поэтому я думаю, что при всей, скажем так, интересности этой темы, мистичности, мы это, во-первых, не можем ни доказать, ни как-то грамотно встроить в духовную свою жизнь сегодня.
То есть я могу подумать, то есть я так сказать, я начинаю думать о том, что все-таки почитание подвига, который был, это я в общем, понимаю, что это в общем подвиг, потому что для меня, человека обыкновенного, я не могу себе представить, что я бы поступил бы так же. Я бы, наверное, просто не смог бы с таким, не знаю, быть хотя бы немножко подобным тому, что как бы вытерпеть те муки, которые они вытерпели. Причем их же терзали долго до того, как они приняли смерть. Ведь же долго над ними издевались. Вот опять-таки Шкаровский говорил о том, что частушки пели у них матерные под окнами, чтобы их оскорбить. И это тоже все было. То есть этот путь у них был долгий. То есть это же не просто был такой момент. Это был просто отрезок истории, я так понимаю, истории их жизни.
Ну да. Причем отметьте, что это же началось даже не в аресте, не в ссылке. Это началось еще тогда, когда русское общество совершенно спокойно воспринимало похабные картинки с изображением государыни Распутина и так далее. Какие-то листовки, в которых порочилась честь царской семьи. И до революции это воспринималось как милое развлечение. Ах, почему бы и нет?
То есть это было все общество, то есть и, грубо говоря, крестьяне и интеллигенция, или это была часть развлечения именно такого истеблишмента?
Это очень интересный вопрос. Я думаю, что это было скорее, наверное, знамением времени, когда русское общество стало уставать от монархии. А правильнее сказать, вот опять же словами святейшего патриарха Кирилла, оно стало уже быть недостойным монархии. Потому что монархия – это определенное иеротическое, то есть определенное священное восприятие мира. Это очень древнее восприятие мира, в котором царь, он же и, скажем так, жрец, он же приносит себя в жертву за свой народ. Это не просто какие-то бесконечные привилегии, а это именно жертвенное служение, что мы и видим на примере Николая Александровича и его семьи. И вот это восприятие мира, оно стало уходить из жизни российского общества, из всех слоев. Истеблишмент, аристократия с подчеркнутым либерализмом таким в религиозности, с подчеркнутой прохладцей такой в религиозности. И крестьянская вера с подчеркнутым пренебрежением к духовному образованию и к каким-то догматическим истинам веры. С подчеркнутым обрядоверием, бесконечные приметы и так далее. Мы видим на всех уровнях слабеющую идею священного жертвенного служения. И это не только в России. Вот нам всегда говорят, вот Николай слабый, и произошла революция в России. Погодите, а вот в Германии в том же 17-м году Вильгельм был совсем не слабый, но все равно произошла тоже революция, и монархия пала. Это усталость народов от монархии. Народы уже не могли понести этот довольно тяжелый крест.
Давайте примем телефонный звонок. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И как, откуда вы звоните?
Я звоню из Санкт-Петербурга, Валентина. Меня, вы понимаете, у меня просто крик души. Может быть, это не столько относится к теме сегодняшнего, как бы, вот этой передачи, но если вот я сейчас не обращусь вот со своим этим криком, ведь все бесполезно вообще все это. Уже вот невозможно смотреть, как архимандрит Дмитрий с протянутой рукой каждый день нам несколько раз вот это транслирует, просит у нас денег. Ведь это же копейки для нас. Коллектив уже сформировался, в принципе, вот это как бы в месячные, вот это наша выплата. Но если не хватает денег, значит просто еще не пришло то количество людей, которые это необходимо. Я просто обращаюсь ко всем. Но если... Вот сделайте каждый себе просто подарок на Новый год, чтобы не отключили канал. Если сейчас, допустим, каждый вот в месяц из своего расчета платит 100 рублей, заплатите один раз 200. Кто 300, заплатите один откроем этот долг. Ну, невозможно. Мы же лишимся вообще просто всего вот этого света. Потому что можно говорить обо всем. Но если мы закроем канал, перед нами закроется все, откуда мы будем брать информацию? С кем мы можем посоветоваться? Ведь это же бесплатные советы нам дают священники. Мы с любыми вопросами обращаемся. Это же ведь мы привыкли, что все нам бесплатно. Поэтому вот, понимаете, вот, извините, конечно, что я как бы вот это вот и волнуюсь, но не знаешь уже, как расшевелить наш народ. Ну, для себя, не для кого-нибудь, но для себя. Сделайте подарок на Новый год. Позвольте каналу продолжать дальше транслировать нам то, что без чего мы просто жить не можем. Спасибо вам большое за внимание, за то, что мне предоставили возможность вот выступить.
Спасибо.
Спасибо большое за поддержку канала «Союз». Дай Бог, чтобы всегда не переводились люди, готовые поддержать православное телевидение.
Вот, кстати, по поводу информации и по поводу, опять-таки, вот того времени. И вот мы, ну, видим, то есть у нас, слава Богу, такая возможность, когда мы смотрим те газеты, те журналы, которые издавались тогда. И, в общем, более того, вот я когда читал материалы и отчеты священников, которые работали в духовных школах, я, в общем, представляю себе ту как бы атмосферу, в которой все это происходило. И поэтому вопрос мой заключается в том, что, может быть, не только усталость от монархии, но усталость вообще в принципе от жизни той, которая действительно могла назваться и долгое время называлась, ее можно было назвать жизнью такой спокойной, хорошей, достойной жизнью. Потому что вот ведь когда начались те моменты, когда вот духовенство стало уже другим, когда стали говорить о том, что, ну, может быть, имеет смысл о чем-то другом думать, кроме как о молитве, а еще все-таки там заниматься какими-то еще другими делами. Духовенство ведь во многом приняло февральскую революцию.
Да, несомненно.
Это же ниоткуда не взялось, это все-таки какие-то корни от этого были раньше.
Вот вы очень сложную тему затронули, потому что она очень неудобная, эта тема. Но если мы будем исследовать исторические свидетельства, вот недавно вышла прекрасная книга про строителя Богородицы Владимирского собора Петербургского, много других книг вышло о быте, о жизни духовенства синодального периода. Ну, знаете, даже довольно непростых батюшек могли выпороть за какую-то провинность. Крепостные священники вообще были совершенно бесправны. Читая какие-то записки разных консисторий, мы видим, что уровень духовенства был крайне, так скажем, невысок. И бытовая сторона жизни русского священника далеко не всегда была на высоте. Поэтому священники вместе со своим народом тоже надеялись, что произойдет какое-то событие, которое улучшит и их жизнь тоже. Поэтому здесь было не столько отвержение монархии, сколько просто жажда хоть каких-то перемен, потому что то, что было, оно уже, ну, не могло устраивать всех. Все эти замечательные образы, выписанные Лесковым, это записки с натуры, это, они полностью соответствуют документам того времени. И вот вы спрашиваете, когда батюшки перестали думать только о молитве, а думали ли они только о молитве, если им постоянно необходимо было выживать, и семьи свои тоже на что-то содержать, и это в православном государстве. То есть все было довольно нетриумфально, так скажем. Я уж молчу про существовавших там крестовых попов, которые на рынке предлагали свои требные услуги и так далее, беглое духовенство и так далее. Знаете, это все не вписывается в глянцевую, в красивую картинку дореволюционной России. И слава Богу. Потому что наша задача не стремиться к тому, чтобы вновь вернуться в царскую Россию, восстановить монархию, снова писать все с ятями и с ерами, с десятиричным и так далее. А наша задача переосмыслить, в чем были отрицательные стороны жизни столетней давности, чтобы их сегодня не повторять. Вот у нас, например, Петербург – один из самых невысоких городов с одним из самых невысоких показателей по ведению основ православной культуры. Хорошо ли это или плохо? С одной стороны, это плохо однозначно, потому что русские школьники должны знать основы православия. Они не обязаны быть православными, и у них есть свобода выбора своей веры, но знать, почему Россия в тот или иной исторический момент выбирала, делала тот или иной выбор, почему построены храмы именно такие, а не такие, в чем специфика православия, которая определила образ и литературный, и культурный, и психологию, и философию русского человека. Это надо знать. Это не обязательно разделять и этому следовать. Хотя я, как православный священник, конечно, рад бы был, чтобы как можно больше православных людей было в России. Но в любом случае очевидно, что основа православной культуры – это информационный предмет, который важен так же, как и литература, или история России, или история средних веков. Это предмет, который расширяет горизонты школьника. С другой стороны, мы видим, что закон Божий преподавался практически везде в царской России. Однако это совершенно не уберегло людей от дальнейших погромов, атеизма, безверия, жестокости по отношению к священнослужителям и мирянам. Я думаю, что здесь вопрос очень сложный. Поэтому наша задача действительно осознать это царское столетие, осознать. Потому что царь все время стоит как бы на полях, как бы за кадром. Он присутствует в течение всех этих 100 лет и спрашивает: ну что, вы стали действительно жить лучше, убив меня, моих детей, мою жену? Действительно, судьба России стала совсем другой? И надо ли было уничтожать столько десятков тысяч людей, русских людей, чтобы добиться, ну, подобия экономических прорывов, свершившихся в других странах, где ничего этого не происходило? И в этом смысле царское столетие приобретает вот такой немножко щемящий оттенок, потому что смысл променять монархию на другие формы монархии, но уже не подпитываемые Евангелием, не подпитываемые заповедью о любви к Богу и к человеку, а преследующими какие-то совершенно жуткие цели там, мирового пожара, революции, какого-то светлого будущего, которое когда-то наступит, но сегодня надо пострадать. Вот. Поэтому я думаю, что эта тема еще долго будет актуальной. Она будет еще долго требовать какого-то вдумчивого изучения. И еще раз повторюсь, изучение с фактами. Бояться фактов не стоит. И бояться каких-то отрицательных фактов тоже не стоит. Они не повлияют на наш выбор. А выбор у нас всегда один. Вдохновляемся ли мы Господом нашим Иисусом Христом? Вдохновляемся ли Его Евангелием, теми заповедями, которые донесла до нас Православная Церковь, точно так же, как вдохновлялся ими Государь? Его ошибки в управлении, в личной жизни – это Его личные ошибки. Но его вера и его служение России и Отечеству – это то, что, я думаю, всегда достойно подражания, и это то, что мы видим у всех других достойных сыновей и дочерей Отечества.
Я вам очень признателен за сегодняшнюю беседу, потому что мне кажется, что я узнал об этой теме и о царском столетии столько, что мне понадобится еще долго времени для изучения. Я очень прошу вас, благословите наших телезрителей.
Благословение Господне да пребудет со всеми нами, молитвами святаго царя Страстотерпца Николая и его семьи.
Спасибо большое, дорогие наши телезрители. Мы прощаемся с вами. У нас сегодня в гостях был игумен Силуан Туманов, председатель отдела издательского отдела Санкт-Петербургской епархии. Всего вам доброго, до свидания.